представила Мария Салычева. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Европейский союз вырабатывает единую энергетическую политику. Американские войска проводят операцию в Сомали против лидеров Аль-Каиды. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня парламент Казахстана единогласно утвердил Карима Масимова в должности премьер-министра. Его кандидатуру внес президент Нурсултан Назарбаев. Сегодня также стало известно, кто займет в правительстве посты единственного вице-премьера и министра обороны. Глава государства остановил свой выбор на Аслане Мусине и Даниале Ахметове, которые работали и в прежнем составе кабинета министров. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Нурсултан Назарбаев 2 дня назад принял отставку правительства Казахстана во главе с премьер-министром Ахметовым. Сегодня он предложил на рассмотрение депутатов кандидатуру нового премьера Карима Масимова, который в прежнем правительстве занимал должность вице-премьера. В течение 10 дней глава кабинета министров должен сформировать новый состав правительства страны. Но президент Назарбаев уже назвал фамилии тех, кто займет ключевые посты в кабинете. Рассказывает наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов.
Премьер-министром, 6-м по счету в истории независимого Казахстана, утвержден Карим Масимов, курировавший стратегические проекты в экономике и финансовую сферу. Тогда как прежний глава кабинета Даниал Ахметов стал министром обороны. Первым вице-премьером нового кабинета назначен Аслан Мусин, бывший министр экономики. А Ермухамед Иртысбаев, возглавлявший Министерство информации и культуры, назначен пресс-секретарем президента и заместителем руководителя президентской администрации. Этих нескольких новых министров представил в среду на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента сам президент Нурсултан Назарбаев. И депутаты абсолютным большинством голосов поддержали главу государства. Согласно Конституции Республики, новому премьер-министру отведено 10 дней для формирования своего кабинета и для представления его состава парламенту. 42-летний Карим Масимов руководил в свое время Народным банком страны и известен как ставленник именно финансовых кругов. Он имеет широкую поддержку в банковской сфере. Именно его прочили на пост главы кабинета еще в середине ноября прошлого года, после того, как Даниал Ахметов подвергся острой критике со стороны руководителей самых крупных банков Казахстана на встрече Нурсултана Назарбаева с финансистами. Карим Масимов известен своей поддержкой стремления руководителей банков по расширению их полномочий в области внешнего инвестирования крупных индустриальных проектов, прежде всего в России, в Грузии и на Украине. В то же время Даниал Ахметов настаивал на большем участии финансовых структур Казахстана в инвестировании в отечественную экономику. Кроме того, Масимов известен своей близостью к крупным иностранным нефтяным корпорациям, работающим в Казахстане. Представляя нового главу правительства, президент Назарбаев выразил надежду на то, что уже в этом году Казахстан сделает более решительные шаги по модернизации своей экономики, чтобы в ближайшие годы достичь поставленной недавно цели – войти в число 50 самых конкурентоспособных стран мира.
Это был Сергей Козлов, наш корреспондент в Казахстане. По мнению наблюдателей, кадровые изменения в правительстве Казахстана носят чисто технический характер и не повлекут за собой радикальную смену курса ни в политике, ни в экономике. Казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Седахмет Кудакадам считает, что кадровые решения президента Назарбаева продиктованы чисто тактическими соображениями. Главе кабинета министров Казахстана 42 года. По национальности он уйгур, а возрастные и национальные факторы в восточной стране всегда имели большое значение.
Сейчас, после ухода Туркменбаши из жизни, после ухода с политической арены Скаракаева, совершенно ясно стало, что и оставшимся вождям на этом пространстве, в общем-то, надо потихонечку готовить чемоданы. Поэтому этот процесс явно сказывается на всех этих вещах. Если сейчас поставить какого-то казаха, это будет принято как некий символ в отношении наследника. Назарбаев, как опытный политик, как матерый политик, видимо, на это не хочет идти. Поэтому, вот скажем, какой-то внешнеполитический знак, я это не воспринимаю. Это, скорее всего, компромиссная фигура в внутриклановой борьбе в Казахстане.
Говорил казахстанский публицист Сейдахмет Кутыкадам. Как утверждают наблюдатели, Карима Масимова, политическая элита Казахстана, за глаза называют китайцем. Возможно, эти люди имеют в виду его учебу в Пекине, но не исключено, что таким образом оцениваются внешнеполитические пристрастия нового премьер-министра. говорит директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.
Премьер, он больше отвечает за экономику, чем за внешнюю политику. Судя по тому, что бытность Масимова вице-премьером при Ахметове в прошлом году неоднократно говорили об усилении влияния китайских компаний в нефтегазовом секторе Казахстана. Возможно, что какая-то степень резона вот этих слухов есть.
Однако Москве не следует опасаться кардинальных изменений во внешнеполитических приоритетах Астаны, считает Андрей Чеботарев.
Геополитически так сложилось, что Казахстан сложно будет отойти от России куда-то. Если не улучшится, то, во всяком случае, стабильно будет как развиваться, как развивалось.
Убежден директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. Президент Назарбаев, предложив на должность главы правительства Карима Масимова, преследует множество целей, в том числе скрыть главные козыри в политической игре за своего преемника. Так считает казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Сейдахмет Кутыкадам.
Идет очень большая игра. Я думаю, сейчас и в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине очень пристально наблюдают за ситуацией в Казахстане. И стараются каким-то образом вычислить, кто такой Масимов, какая у него роль, и вообще куда собирается идти Казахстан, и кто будет следующим преемником после Назарбаева. И вот в этих вещах, мне кажется, как раз Назарбаев сделал компромиссное решение, которое как бы еще более запутывает ту картину, которая была до этого.
По мнению Сейдахмета Кутыкадама, новый премьер-министр не будет самостоятельной фигурой в политическом классе Казахстана.
Ясно, что преемником Назарбаева будет казах. Это однозначно. А вот кто, это, видимо, будет решаться через пару лет. Мне кажется, Масимов более 2 лет не усидит на этом посту. Многовекторность, внешняя политика, да и внутриполитические какие-то векторы задаются Назарбаевым. И он, я думаю, в ближайшее время ни в коем случае не собирается эти позиции сдавать. И тем более, в общем-то, ясно, что Масимов достаточно такой гибкий политик и очень послушный политик, в отличие от некоторых, скажем, примеров. Ну, скажем, Гелель был достаточно самостоятельный политик, Балгимбаев был достаточно самостоятельный политик, даже Тасмагамбетов был самостоятельным политиком. А Ахметов, он был чисто технической фигурой, в политику он не вмешивался, он занимался своими делами, а Масимов полностью будет выполнять указания Назарбаева.
Так считает казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Сейдахмет Кутыкадам. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Утверждение Карима Масимова на посту главы правительства Казахстана и формирование, процесс формирования нового кабинета министров этой страны. Московское время сейчас 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения нефтяного конфликта. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Предполагается, в частности, более активно использовать возобновляемые источники энергии и постепенно снижать зависимость ЕС от импорта энергоносителей. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит увеличить контингент американских военнослужащих в этой стране. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каида. Об этом сообщают американские военные. В пакистанском городе Кветта, это провинция Белуджистан, в перестрелке убиты 9 боевиков и 2 сотрудника сил безопасности Пакистана. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам. Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска 80-летие Мариса Бежара, рассказ о последних интересных выставках в Италии, «Люди искусства» и «Чехословацкая контрразведка». «Новые разоблачения». Так звучит еще одна тема. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Александр Грин, а завершит «Европейский час» поверх барьеров, как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час» с Иваном Толстым сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе Европейская комиссия сегодня представляет предложение по формированию единой энергетической политики Европейского Союза. Документ привлекает особое внимание, поскольку публикуется в разгар российско-белорусского нефтяного кризиса. В частности, Брюссель предлагает уменьшить зависимость ЕС от импорта нефти и газа, больше использовать возобновляемые источники энергии, способствовать созданию общеевропейских энергокомпаний. Новая энергетическая стратегия должна быть теперь одобрена всеми странами Евросоюза. Передает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Наталья Викулина.
Предложение Еврокомиссии большинство экспертов называют новой промышленной революцией в энергетическом секторе. Брюссель выступает за то, чтобы страны Евросоюза сократили выбросы в атмосферу углекислого газа и больше использовали возобновляемые источники энергии, например, энергию биомассы и ветра. Таким образом, Европа будет противостоять климатическим изменениям и сможет уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из других стран, прежде всего из России. Последнее соображение особенно важно на фоне разгоревшейся сейчас топливной войны между Минском и Москвой. Брюссель уже выразил серьезную озабоченность по поводу того, что некоторые страны ЕС перестали получать нефть из России транзитом через Белоруссию. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, спор между Россией и Белоруссией дал понять, что Евросоюз срочно нуждается в единой энергетической политике, говорит Барозу.
Прекращение поставок нефти из России неприемлемо. Я говорил об этом вчера и должен повторить сегодня. Неприемлемо, когда производители или транзитные страны прекращают поставки энергоносителей государствам-потребителям, даже предварительно не уведомив их об этом.
Еврокомиссия настаивает также на либерализации рынка энергии, чтобы усилить конкуренцию. Это в конечном счете должно привести к снижению цен. Среди прочего, Брюссель хочет уменьшить влияние крупных энергокомпаний, которые в результате реформы могут потерять контроль над распределительными сетями. Кроме того, чтобы увеличить конкуренцию на рынке, Еврокомиссия выступает за введение контроля над энергетическими ведомствами стран ЕС. Предложения Еврокомиссии могут осуществиться только после того, как их утвердят члены Евросоюза. Главы государств и правительств ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите в марте. Аналитики говорят, что не все страны Евросоюза согласятся с новыми идеями, в частности с тем, что между энергопоставщиками должна быть большая конкуренция на рынке. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжим энергетическую тему о возможностях разрешения российско-белорусского энергетического конфликта и его последствиях для Украины. Мой коллега Виталий Портников беседовал сегодня с заместителем главного редактора газеты «Экономические известия» Юрием Сверко и корреспондентом газеты «Дело» Андреем Заик.
Можно ли ожидать, что российско-белорусский конфликт вообще имеет какой-то разумный, скажем так, экономический способ разрешения?
Если отвечать кратко, то, наверное, нет. Потому что столкнулись две силы, которые не поддаются каким-то прогнозам или какой-то логике. Владимир Путин сейчас это почти Александр Лукашенко у себя в Москве. Многие белорусские оппозиционеры говорили, что Россия рано или поздно превратится в Белоруссию, если будет дружить с Лукашенко. Вот, наверное, это произошло. Я вчера впервые за последние годы посмотрел программу «Время» на первом канале российском телевидения. Это просто вот белорусское телевидение пятилетней давности. Огромный сюжет, 10-минутный, сплошная нарезка из синхронов Путина, совещания и никакой другой точки зрения. То есть сюжета из Минска не было. И я понял, что вот он, Минск, уже в Москве. Так что сейчас кто кого, вопрос не поддающийся логике и, я бы сказал, не имеющий ответа в ближайшие недели.
Ну, от Андрея Юрия такой политический анализ, но ведь есть же экономический резон, насколько я понимаю, в российских всех решениях.
Ну, безусловно, я думаю, что в первую очередь здесь пытаются политическими методами решить экономический вопрос. И в любом случае, ну, деньги такая штука, она просочится куда угодно. Я думаю, что рано или поздно все равно, ну, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Один из путей, это так как в Украине появится как структура, подобная Росукрэнерго или еще что-нибудь. В любом случае, нефть будет идти в Европу.
Почему, кстати, до сих пор в Беларуси не появилась такой структуры, как Росукрэнерго? Казалось бы, что с Александром Лукашенко достигнуть корпоративных договоренностей гораздо проще, чем с Виктором Ющенко, хотя бы, потому что Виктор Ющенко – это нелюбимый персонаж в списке приоритетов Владимира Путина. Александр Лукашенко, возможно, тоже, но, по крайней мере, он человек, понимающий, чего от него хотят.
В Минске появлялась фирма «Этера» именно в феврале 2004 года, которая вместо «Газпрома» поставляла газ по его газопроводам. Тоже такая была хитрая комбинация, так что ничего ничего нового здесь Россия не изобретает. На самом деле, я бы призвал посмотреть на эту ситуацию шире. Вот закончилась газовая война, подписали за 2 минуты до Нового года контракт на поставку, вроде бы договорились. И тут белорусская сторона наносит ответный удар, вводит пошлину, ну, как Москва говорит, задним числом. С 31 декабря Совмин Беларуси ввел пошлину на транзит нефти $45. Это в ответ на то, что Россия ввела пошлину на экспорт нефти $180. То есть Лукашенко взял себе такую четвертушку, что ли, от этого. Россия сейчас грозит ввести пошлины на белорусские товары. Об этом сам президент Лукашенко предупреждал еще накануне Нового года. Он заявил, что очень многим в России не нравится, что белорусская экономика расцветает, что много товаров белорусских поставляется в Россию. И вот решили действовать экономическими методами, чтобы задушить расцвет белорусской экономики под мудрым руководством белорусского лидера. Я думаю, что сейчас война продолжится, она затронет и продовольствие, и продукцию белорусских машиностроительных предприятий. Если нефть пойдет, то она перебросится на другие сферы, и таможенному союзу придет конец, и появится более или менее полная ясность в этом вопросе.
Напомню, что в российско-белорусском энергетическом конфликте в студии «Радио Свобода» высказывались заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Сверко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Заика. Вопрос им задавал мой коллега Виталий Портников. Московское время 17:23. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Американские вертолеты атакуют убежище Аль-Каиды в Сомали. Соединенные Штаты призывают уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Революцию в области мобильных телефонов начинает легендарная американская компания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник Соединенные Штаты официально признали, что американскими силами нанесены удары с воздуха по убежищам террористов Аль-Каиды на юге Сомали. Это первая американская военная операция в Сомали после провала миротворческой миссии в начале 90-х годов, которая была свернута в результате гибели 18 американских солдат. Слово Яну Рунову.
Представитель Белого дома Тони Сноу сказал, что для террористов нигде не будет спокойного убежища и что администрация Буша будет повсюду преследовать Аль-Каиду. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что террористы создали свои базы вблизи границы с Кенией, и задача американцев не только уничтожить сами базы, но и не дать террористам уйти. По имеющимся данным, в Сомали нашли укрытие давно разыскиваемые террористы, взорвавшие американские посольства в Кении и в Танзании в 1998 году. Президент Сомали считает американскую военную операцию на территории Сомали правомерной. Я думаю, они имели право на удар, потому что среди террористов были те, кто подложили бомбы в посольствах и в кенийском отеле. Эти террористы были объявлены в розыск. Они разрушили посольство и убили людей. Американские самолеты AC-130, используя высокоточную систему обнаружения целей, обстреляли 2 объекта концентрации исламских боевиков. Один в деревне Хайя, а другой на отдаленном острове, который аль-каидовцы превратили в свой военно-тренировочный лагерь. Какие стратегические цели преследуют Соединенные Штаты в Сомали и не окажутся ли они вновь втянутыми в активные военные действия на Африканском Роге? Вот мнение Фреда Оладеинде, президента Вашингтонского фонда за демократию в Африке. Что касается стратегических целей, то они ясны. Не допустить превращения Сомали в исламо-фашистское государство, базу для террористов. Захватить или уничтожить 3 террористов, виновных в гибели более 200 человек при взрывах американских посольств в Кении и в Танзании и отеля в Кении. Создать условия для стабилизации положения в Сомали и для выполнения декабрьской резолюции Совета Безопасности о введении в Сомали миротворческих сил из стран Африканского Союза. Слабое сомалийское правительство может выстоять только благодаря общей военной, экономической и дипломатической помощи со стороны ООН, Соединенных Штатов, стран Европейского и, главное, Африканского Союза. Фред Оладеинде уверен, что Соединенные Штаты ограничат свои действия исключительно преследованием членов Аль-Каиды и не дадут вовлечь себя в наземные операции. Рассказывал Ян Рунов.
Российско-белорусские трения должны убедить потребителей энергии в неотложности решения задачи расширения числа поставщиков нефти и газа и способов транспортировки этих энергоресурсов, заявил во вторник представитель Госдепартамента. Это один из первых комментариев Вашингтона, который выдерживал нейтралитет в российско-белорусском нефтяном противостоянии. Такая позиция явно контрастирует с событиями годичной давности, когда симпатии США были на стороне украинских властей в подобном споре Киева и Москвы. Может ли этот очередной срыв поставок энергоносителей заставить, наконец, европейские столицы прислушаться к давним призывам Вашингтона и начать искать альтернативных поставщиков энергии, а также инвестировать в строительство трубопроводов в обход России? Есть ли у европейцев выбор? Варианты есть, но они, к сожалению, не лучшие, говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Наиболее реалистично выглядит идея вывода на мировые рынки центрально-азиатской нефти и газа с помощью трубопровода через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Проблема в том, что это чрезвычайно дорогой и рискованный во многих отношениях проект, который может стать жертвой нестабильности в этих странах или краха цен на нефть. Иными словами, пока потребители энергии мирились с далеко не идеальным статусом КВО. Заставит ли потенциальных инвесторов действовать последние энергетические страхи, сказать трудно, поскольку осуществление проекта сопряжено с исключительными трудностями. Следует ли из этого вывод, что в данной ситуации козыри в руках Москвы, и она, скорее всего, будет способна продиктовать свои условия Белоруссии? Да, на руках у России лучшие карты. У нее нефть и газ. И пока цены на энергоносители не упадут настолько, что ей придется дорожить клиентурой, она способна, по большому счету, диктовать свои условия. Проблема заключается в том, что в отличие от времен холодной войны, ядерного противостояния, в потенциальном энергетическом противостоянии Западу нечем ответить, по крайней мере, пока. Решением может быть переход на новые энергосберегающие технологии или освоение новых крупных нефтяных и газовых источников, но это непросто. Ну а может ли Лукашенко потенциально рассчитывать на поддержку Запада в этом споре с Москвой? Я не думаю, что кто-то сейчас сочувствует бедному Лукашенко или бедной Белоруссии. Год назад симпатии были явно на стороне Украины, которая выглядела объектом политического давления. Сейчас же, как мне кажется, западные столицы считают, что Лукашенко бьется лишь за сохранение своего режима, который поддерживался 2-миллиардной энергетической субсидией. Профессор Маршал Голдман комментировал американскую реакцию на российско-белорусские трения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы, аналитический выпуск, итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем, сегодня Россия пересматривает условия экономического сотрудничества с Белоруссией. Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов. Перемирие испанского правительства и сепаратистской группировки «ЭТО» под угрозой. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Глава Сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф Байден заявил, что главная цель слушаний – получить ответ на вопрос, чего добились США в Ираке. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде России приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. Кассационную жалобу на приговор подала и вдова убитого Ларисы Гамова, считающая вердикт слишком мягким. В конце декабря Сахалинский областной суд приговорил трех обвиняемых в убийстве Гамова к 4 годам колонии общего режима. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды. Об этом сообщают американские военные. В Владивостоке освобождены из-под стражи 4 подростка. подростка из пятерых, напавших на граждан Северной Кореи. Следствие изменило меру пресечения, поскольку они признали свою вину. Парламент Эстонии принял в окончательном чтении закон, позволяющий сносить и переносить за хранение памятники советским воинам. Речь идет прежде всего о монументе воину-освободителю в центре Таллина, который националисты считают символом советской оккупации. На бирже в Венесуэле произошло обвальное падение курса акций почти на 20%. Эксперты связывают это с заявлением президента Уго Чавеса о грядущей национализации крупнейших телекоммуникационных и энергетических компаний Венесуэлы. Еще одна сегодняшняя тема, одна из ведущих, если не главная, как сообщила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения нынешнего топливного конфликта между Россией и Белоруссией. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент в российской столице Максим Ярошевский.
Я думаю, что нет. Если мы хотим, чтобы они были, как говорится, в нашем объединенном королевстве, то надо, конечно, поступать немножко по-другому. Здесь, как говорится, пошла коса на камень. Я только одно не пойму, почему с нашей стороны выступают нефтяники, Газпром, а с их стороны выступает правительство. Должны же быть как-то соответствующие конторы заниматься этими делами, а не политические верха с той же стороны Белоруссии, с нашей стороны тоже там. Если мы говорим, что это коммерческие структуры, так пусть они занимаются ними, а политиканы этим пусть не занимаются.
Тяжело, много тут и натянутого чувствую. Мы не знаем всю подноготную, понимаете? Мы не знаем подноготную игру. Что хочет Лукашенко, что хотят наши нефтяные и газомагнаты.
Не могу ничего сказать, я вообще в этой политику не вмешиваюсь, но мне кажется, что-то неправильное все-таки. Со стороны Беларуси, я так думаю, нельзя так перекрывать все-таки. Потому что мы от этого страдаем, и они тоже. Хотя они ждут, наверное, цены на нефть сейчас поднимутся, и опять все будет по-новому. Это политические игры просто-напросто.
Я считаю, что те люди, которые сидят вверху, они гораздо лучше нас, скажем, простых смертных, определяют эту политику. Им виднее. Раз мы вошли, в состояние, развития общества, на капиталистический путь развития, я считаю, что нефть, которая, должна поставляться в другие страны, она должна быть на уровне тех капиталистических стандартов, которые, в общем-то, определила жизнь, наверное, все-таки.
Я считаю, нет. Потому что все-таки мы собираемся, как говорится, быть вместе и в то же время вот так себя ведем. Денежно это денежно, но вы знаете, что надо и партнерские иметь отношения. А партнерские подразумевают, взаимовыгодные условия, а не только давить. Это хорошо, когда нам Грузия с нами, обошлась. Там, я считаю, мы правильно поступили, а здесь, я считаю, нет.
Может быть, не стоит так спешить, как мы это делаем, и доводить дело до конфликтов. А в целом, я думаю, что цены на газ и на нефть должны соответствовать мировому уровню. Может быть, они должны расти не так быстро для Беларуси, как этого мы хотим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона обозреватель Иван Толстой.
Роман «Restless» Уильяма Бойда получил престижную британскую литературную премию «Коста». В основу книги положена подлинная история русской эмигрантки Евы Делекторской, работавшей на британские спецслужбы в годы Второй мировой войны. Бойд известен российскому читателю по романам «Браззавиль Бич» и «Броненосец». Премия «Коста» до 2006 года называлась «Уитбредовской». Она вручается в 5 категориях. Вместе с Бойдом ее получил поэт Джон Хейнс, мемуарист Брайан Томпсон, детская писательница Линда Ньюбери и начинающая романистка Стеф Пенни. Впервые в истории книжной серии «Литературные памятники» в ней выпущен роман ныне здравствующего писателя «В круге первом» Александра Солженицына. Редактор текста – многолетняя сотрудница писателя Мира Петрова. В том включены ранние редакции романа и комментарии. Невесте британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 25 лет. Ее день рождения отметили публикациями практически все английские издания. Интерес к девушке вызывается прежде всего тем, что со временем она может стать королевой Англии. Московское издательство «Импето» выпустило роман писателя Михаила Бронштейна «10 дней капитана Постникова». Книга посвящена российскому движению «Эсперанто», модному в начале 20 века. Дворянин, капитан русской армии, Постников был в 1911 году обвинен в шпионаже в пользу иностранных разведок и осужден на каторжные работы. Бронштейн написал свой роман также на языке «Эсперанто». Он назван «Дек Тагой де Капитано Постников». Для издательства «Импето» его перевел Радаев. Столь объемное художественное произведение, 368 страниц, выпускается на русском языке впервые за 120 лет существования эсперанто. Михаил Бронштейн – автор нескольких поэтических сборников и романов на эсперанто, переводчик на этот язык Пушкина, Бродского, братьев Стругацких. В Женеве скончался знаменитый итальянский кинопродюсер Карло Понти. Ему было 94 года. Понти работал в кино с 1940-го. Наиболее плодотворным для него периодом стали 50-е годы, когда его напарником был продюсер и актер Дино де Лаурентис. В это время Карло Понти поставил «Дорогу» Федерико Феллини и «Европу 51» Роберто Росселлини. Карло Понти был дважды женат на Софии Лорен в 57-м и 66-м, поскольку их первый брак был признан недействительным. У них двое сыновей. Похороны продюсера пройдут в узком кругу.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Президент Чехии Вацлав Клаус накануне утвердил состав нового правительства страны, коалиционное правительство трех партий – гражданской, демократической, христианской, демократической и зеленых – возглавляет все тот же гражданский демократ Мирек Тополаник. И хотя попытки сформировать правительство, которое получило бы вотум доверия в парламенте, продолжаются уже 7 месяцев, по мнению многих наблюдателей, и нынешний кабинет министров – не получит необходимой поддержки со стороны законодателей. На эту тему материал моего редакционного коллеги Ефима Фиштейна.
Мирек Тополанек, председатель крупнейшей партии Чехии, более полугода тому назад убедительно победивший на всеобщих выборах, имеет все шансы войти в историю как самый неудачливый премьер. Он дважды назначался президентом на эту должность, но кабинеты, которые он представлял на одобрение парламента, не имели поддержки большинства депутатов. И на этот раз он играет ва-банк, рассчитывая на то, что кто-то из социал-демократов в тайном голосовании из идейных соображений или корысти ради перебежит в его лагерь. Это не исключено. Но маловероятно. Пикантность ситуации заключается в том, что Мирек Тополанек в столь ответственную минуту ведет войну сразу на четырех фронтах. На трех политических фронтах он воюет против президента Клауса, своего социал-демократического противника, бывшего премьера Иржи Паробека, и раскольников в собственной партии, которые недовольны составом нового кабинета министров. Победившие на выборах гражданские демократы отдали важнейшие портфели народникам и зеленым. Четвертый фронт касается его личной жизни. Мирек Тополанек на днях ушел от жены к любовнице и признался в том, что они ждут ребенка. Ситуация осложняется тем, что любовница премьера является заодно его соратницей по партии, которую он недавно продвинул на место заместителя председателя парламента. Как это обстоятельство воспринимается чешской общественностью? Отвечает ли местной политической традиции? Спросил я у ведущего чешского сексолога профессора Петера Вайса.
В этом вопросе англосаксонская традиция существует.
существенно отличаются от традиции континентальных государств Европы. И в Соединенных Штатах и в Великобритании было немало скандалов, и супружеская измена привела к множеству политических отставок. Сам бывший президент Соединенных Штатов, как мы помним, оказался на грани импичмента по аналогичным причинам. В Европе отношения общественности гораздо терпимее. Типичным было в этом отношении то понимание, с которым французская общественность отнеслась к супружеской измене и внебрачному ребенку президента Миттерана. А чешское восприятие отличается, на мой взгляд, еще большей терпимостью, чем французское. Поэтому мне не думается, что это может представлять угрозу для премьера Мира Катапаланика.
Сравнительно недавно чешская общественность уже сталкивалась с подобной проблемой. 2 года назад в прессе активно обсуждался любовный роман президента Вацлава Клауса с юной бортпроводницей правительственного самолета. Но президент повел себя крайне корректно по отношению и к любовнице, и к своей супруге Ливии, чей общественный престиж от этого никак не пострадал. Может быть, весь секрет в личной культуре политика, задал я вопрос политологу-женщине профессору Владимире Двожаковой.
Действительно, все зависит от того, какова политическая культура страны. К примеру, в странах Латинской Америки политики охотно признаются в любовных похождениях, рассчитывая, что их популярность в народе от этого только выиграет. Что касается романа президента Клауса, то надо сказать, что средства массовой информации в его случае были гораздо менее агрессивными и дотошными, чем в случае премьера Тополанака. Особенно бульварная пресса тут приложила руку. Может быть, учитывая, что он находился под лупой бульварных журналистов, ему следовало раньше признаться в этом и не пытаться отнекиваться. Вообще говоря, интимные отношения двух взрослых людей – это их сугубо личное дело, которое никого не касается, а уж тем более журналистов. Я сторонница такой политической культуры, при которой пресса может сухо констатировать факт распада семьи, соблюдая при этом принцип неприкосновенности личной жизни.
А если говорить о нравственности политика, можно ли утверждать, что тот, кто, как Клинтон или Клаус, остается в результате с собственной женой, поступает правильнее, чем тот, кто разводится, чтобы завести новую семью? Профессор-сексолог Петер Вайс.
Я придерживаюсь обратного мнения. На мой взгляд, Мирек Тополанак повел себя более честно, чем другие в подобных обстоятельствах, в то время как для них это было ни к чему не обязывающим любовным приключением, а на людях они вели себя как ни в чем не бывало, он отнесся к своим отношениям с любовницей серьезно и решил свою семейную ситуацию со всей однозначностью.
Может быть, чешский премьер обретет в новой семье новое счастье, и молодая жена не будет стоить ему политической карьеры. Но ведь остается еще война на 3 политических фронтах, и одержать победу там Тополанаку будет намного труднее, чем развестись с женой. Несмотря на пристальное внимание желтой прессы, главная интрига нынешнего политического сезона в Чехии, разумеется, не в романе премьера с соратницей по борьбе. Интрига в том, что нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, отец-основатель и почетный председатель главной консервативной партии страны, пытается склонить ее к вынужденному союзу с социал-демократами. Большая коалиция 2 крупнейших партий обеспечила бы Клаусу гладкое переизбрание еще на 1 срок. В противном случае можно ожидать дикого голосования без предварительных договоренностей или даже прямых президентских выборов. В прямых выборах у Клауса есть хорошие шансы. Его популярность держится на уровне 70%. Для сравнения скажу, что поддержка предыдущего президента Вацлава Гавела к концу правления не превышала 50%. Но нынешний председатель партии и премьер Мирек Тополанак не хочет коалиции со своим противником Ирже Паробеком. Может случиться и так, что ему удастся переманить на свою сторону пару-тройку социал-демократов, но привести при этом свою партию на грань раскола. На фоне перипетий, которые ожидают чешскую политику в наступившем году, на фоне того факта, что уже сейчас республика бьет все рекорды по продолжительности периода безвластия, журналисты в шутку называют Чехию самой большой неправительственной организацией в мире, на этом фоне любовная интрижка премьера выглядит вполне невинным событием.
Это был материал, который подготовил Ефим Фиштейн. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора президента Беларуси со своим российским коллегой Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения нефтяного конфликта. Европейская комиссия призывает к разделению крупных энергетических компаний. По мнению Еврокомиссии, в интересах честной конкуренции необходимо, чтобы собственники компаний, производителей и поставщиков были разными. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде России приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. Кассационную жалобу подала и вдова убитого Лариса Гамова, считающая вердикт слишком мягким.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Президент Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, уравнивающие в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. В соответствии с этими изменениями, при приобретении от 1 до 20% акций они уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% уже требует разрешения Центрального банка. Ранее российские инвесторы должны были получать разрешение на покупку более 20% акций, а при покупке более 5% уведомлять Центральный банк. Иностранные инвесторы должны были получать разрешение Центрального банка на покупку любой доли в российской кредитной организации. Либерализация процедуры доступа зарубежных банков на российский рынок финансовых услуг, по оценке экспертов, пойдет на пользу национальной банковской системе. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Президент Владимир Путин подписал указ, санкционирующий продажу части акций Государственного внешторгбанка частным инвесторам. Ранее сообщалось, что ВТБ в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций, предполагая получить за них от 90 до 120 миллиардов рублей. Также планируется, что примерно половина этого пакета будет продана в России, а остальные бумаги на международном финансовом рынке. Российская компания «Полиметалл», крупнейшей в стране производитель серебра и второй по величине производитель золота, объявила о планах провести первичное размещение до 30% своих акций в России, а также на лондонской фондовой бирже. О сроках проведения сделки пока не сообщается. По экспертным оценкам, исходя из текущей рыночной капитализации компании, стоимость этого пакета может составить примерно 500 миллионов долларов. Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору дала положительную экологическую оценку проекта строительства платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщили представители службы. Протяженность автодороги составит примерно 650 километров, а ее стоимость от 180 до 210 миллиардов рублей. Ранее министр транспорта Игорь Левитин говорил, что России в перспективе необходимо строить и другие платные магистрали, особенно в европейской части страны.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Комиссия по иностранным инвестициям США одобрила покупку крупнейшей металлургической компании России «Евраз Групп» американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Орегон Стил» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Сомалии. Орган Стил, владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины – 5, 10, 15 и 20%. Обычные ставки на такие узлы и компоненты составляют в среднем от 15 до 20%, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля, и в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологии оборудование, аналоги которого не производятся.
Правительство России продлило на 3 месяца до 30 марта 2007 года сроки перемаркировки импортной алкогольной продукции, ввезенной на территорию страны до 31 марта 2006 года, сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров. Ранее предполагалось, что перемаркировка такого алкоголя новыми специальными марками должна быть завершена в конце 2006 года. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 45 копеек. На завтра 26.49. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек. Курс на четверг 34.41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о революционном мобильном телефоне, представленном создателями iPod'а. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 2006 год был самым жарким в Соединенных Штатах за 112 лет, в течение которых велись научные наблюдения, сообщили во вторник представители метеорологической службы. Средняя температура по стране достигла почти 13 градусов, на градус с небольшим больше, чем годом раньше. Причем рекорд одержан, можно сказать, по всем статьям. Ни в одном из штатов в прошлом году температура не упала ниже среднего уровня, в то время как в 5 были отмечены небывало высокие температуры. Специалисты говорят, что феномен Эль-Ниньо, ненормальное потепление воды в Тихом океане, случающееся каждые несколько лет, отчасти ответственно за последние рекорды. В том же, что касается поиска виновника климатических аномалий последнего десятилетия, американские ученые упоминают двух подозреваемых. Выбросы углекислоты, возможно, провоцирующий парниковый эффект, и Эль-Ниньо, нарушающий привычную циркуляцию океанских течений. Пожар, уничтоживший за 20 минут 5 домов, стоявших на одном из самых дорогих и самых знаменитых участков земли в мире, назван подозрительным мэром Малибу Кеном Керсли. Огонь, внезапно охвативший кустарник в 200 метрах от живописного пляжа, где плотно выстроились в ряд усадьбы нескольких голливудских звезд Мела Гибсона, Барбары Стрейзанд, Пирса Бростона, в несколько секунд распространился на дома, как говорят свидетели, только чудо и усилия пожарных смогли остановить пламя, раздуваемое сильным ветром. К счастью, обошлось без жертв. Убытки оцениваются в 60 миллионов долларов. Погорельцы, среди которых кинозвезда второго плана Сьюзан Сомерс, намерены отстраиваться. Постоянный риск пожаров, землетрясений и оползней – цена, которую приходится платить знаменитостям за право жить на этом желанном и перенаселенном отрезке Калифорнийского побережья. Стивен Джобс, отец современной компьютерной операционной системы, эпохального аудиоплеера iPod, лидер революции в области компьютерной анимации, объявил во вторник о начале новой революции в мобильных системах связи.
Прибегнув к своему неоспоримому дару шоумена, Джобс с помпой представил новый продукт своей компании – гибрид мобильного телефона, интернетного коммуникатора и аудиоплеера. С подробностями Алан Давыдов.
iPhone – так называется прибор, представляющий собой прямоугольную пластинку 6 на 12 сантиметров и толщиной чуть более сантиметра. На нем практически нет кнопок. Все команды осуществляются легким прикосновением пальца к сенсорному дисплею, занимающему почти всю поверхность прибора. По словам Стива Джобса, на создание новинки ушло 2,5 года. An iPod, a phone, and an internet communicator. Он объединяет MP3-плеер, iPod, мобильный телефон и интернет-коммуникатор. Понимаете, не три прибора по отдельности, а все в одном флаконе. Мы назвали его iPhone. Вы можете загрузить в него первоклассный товар из интернет-магазина iTunes, фильмы, телешоу и, конечно, музыку. Все это, а также многое другое, можно перекачивать в компьютер системы IBM или Macintosh. Лично я использую Mac. Стив Джобс демонстрирует новинку в действии, проецируя ее на огромный экран конференц-зала. Если я хочу воспользоваться iPod, я нажимаю пальцем иконку в правом нижнем углу, и я уже в режиме iPod. Вы видите 5 виртуальных кнопок внизу, список композиций, исполнителей, песни, видеоролики и так далее. Вы видите, как я листаю их список прикосновением пальцем. Ну разве не круто? Скажем, хочу послушать Beatles. Одно касание, и вот все их песни и их альбомы. Выбираю Сержанта Пеппера, песенку с маленькой помощью моих друзей. Вот обложка альбома, вот регулятор громкости. На примере выхода на веб-страницу газеты New York Times Стив Джобс продемонстрировал интернет-возможности iPhone, заметно более широкие, чем в нынешних традиционных мобильниках, имеющих доступ в интернет. Затем Джобс с помощью карты Google Maps отыскал ближайший кофейный бар сети Starbucks, позвонил в него и в шутку попросил, чтобы в конференц-зал доставили 4000 порций кофе с молоком. В тот же день Стив Джобс показал еще одну новую разработку – беспроводную приставку, позволяющую легко смотреть компьютерные видеофайлы по телевизору. Вы уже записываете все, что угодно на ваш персональный компьютер, а потом перекачиваете это на iPod, не так ли? Отныне вы можете подключить к вашему телевизору промежуточный передатчик Apple TV и затем безо всякого кабеля смотреть программы на широком телеэкране. Вот ведь как просто. Кстати, компания Стива Джобса с сегодняшнего дня называется не Apple Computer, а Apple Incorporated, что, безусловно, отражает нынешнюю диверсификацию ее продукции. После презентации новинок Apple в Сан-Франциско стоимость акций компании подскочила на более чем 8%.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Королева джаза Арета Франклин получит высшую посмертную награду, которой могут быть удостоены американцы. В среду выходит марка с ее изображением. По словам сына Франклин, она бы восприняла это как великую честь, была бы польщена и слегка удивлена. Но наверняка не удивлены те, кто хоть однажды слышал ее джазовые шедевры, например, «Blue Skies». Bluebird singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».